Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Уроки британской монархии. Презентация книги Владимира Абаринова. Нью-Йоркский альманах. Что такое Шекспир для Америки? К юбилею Барда. Из архива Эмиля Гирельца. Книжные клубы и просвещение.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
В критические для политики дни и минуты мы все ищем дорогу к эмоциональному плато, на котором можно перевести дух в атмосфере стабильности. Для многих такую передышку представляет история тех стран, которым удалось, создав незыблемые устои, пережить войны и революции. Конечно, тут лучший пример Америка, которая третий век живет по самой старой в мире Конституции. Устояв в страшную гражданскую войну, она, Конституция, стала решающим фактором в жизни всех поколений этого уже не столь молодого, как принято говорить, государства. В Англии, считают многие проницательные историки, таким фактором стабильности оказалась монархия, выполняющая более чем декоративные функции. К тому же сегодня монархия приносит Англии прибыль не только политическую, но и обыкновенную. Каждый божий день Лондон переполняет туристы, и каждый находит себе короля по вкусу. Одних интригует Эдуард Исповедник, альбинос с прозрачными пальцами, которыми он исцелял чуму. Других – соблазнительный злодей Ричард III, которому Шекспир приделал горб. Третьих – Генрих VIII, который любил женщин и казнил их. С королевами англичанам везло еще больше. Две Елизаветы плюс Виктория минус Мария, давшая название коктейлю «Блади Мэри». Английская монархия стала первой достопримечательностью Европы. Обойдясь без революций, если ею не считать короткой авантюры Кромвеля, которая уничтожила конкурентов и родственников, Англия сумела сохранить свою аристократию и найти ей дело. Раньше они делали историю, теперь ее хранят, на зависть тем, кто не сумел распорядиться прошлым с умом и выгодой. Не зря весь мир следил за королевскими свадьбами, не говоря уже о разводах. Расшитая золотом и украшенная мундирами Англия сдает на прокат средневековую легенду Старого Света, ставшую в новом сказкой и Диснейлендом. Сегодня мы, устроив, как это водится в американском часе, радиопрезентацию новой книги, поговорим на эту соблазнительную тему с постоянным автором американского часа Владимиром Абариновым, который только что выпустил увлекательный том «Проклятие дома Виндзоров». Володя, прежде чем вы представите свою работу, объясните ее название. В чем, собственно, состоит «Проклятие Виндзоров»?
Ну, во-первых, это красивый, эффектный такой заголовок. «Падение дома Ашеров», «Обряд дома Мезгрейвов». Что-то из этого ряда готически завораживающее. Во-вторых, это проклятие в том смысле, в каком мы говорим, например, проклятие профессии. Скажем, проклятие профессии журналиста в чем заключается? В том, что он не имеет права, как говорят по-английски, to take sides, вставать на ту или иную сторону конфликта, как бы ему этого ни хотелось. Он должен оставаться независимым. Монарх – это тоже профессия, и профессия непростая, в ней есть свои профессиональные риски, своя профнепригодность. И точно так же, как журналист, монарх не имеет права выбирать сторону. Но в отличие от любой другой профессии, монарх свою не выбирает, монархами рождаются. Я думаю, это очень непросто – жить с сознанием того, что рано или поздно тебе придется взойти на престол. Это не только привилегия, но и бремя ответственности. Так что вот такое название – второй смысл. И, наконец, есть третий смысл, совершенно конкретный. Это дефектная хромосома королевы Виктории, которая так трагически сказалась на судьбе русской монархии. Наследник русского престола, цесаревич Алексей Николаевич, страдал гемофилией, то есть несворачиваемостью крови. Эту болезнь он получил генетическим путем от своей прабабки. Облегчить его страдания, как мы знаем, мог только один человек в окружении царской семьи – Григорий Распутин. О том, что Алексей тяжко болен и о силе распутинских чар – за пределами узкого семейного круга никто не знал. Это была государственная тайна. Ее не знали даже близкие родственники царя. Отсюда самоизоляция царской семьи, благоговение перед старцем Григорием, непонятное для людей, которые не входили в ближний круг, слепая вера старцу, его самодурство. Все это во время войны повлекло за собой обвинение в государственной измене и, в конечном счете, гибель монархии. Кстати, гемофилией страдал не только цесаревич Алексей. Гемофилия была у одного из девятерых детей королевы Виктории, принца Леопольда, у обоих сыновей принцессы Беатрисы, через ее дочь, которая вышла замуж за короля Испании Альфонса XIII, хромосома передалась двум испанским принцам, Альфонсо и Гонзало. Болеют гемофилией только мужчины, а передается она только по женской линии. Оба принца умерли от потери крови после автокатастроф. Еще один их брат, глухонемой Хайме, отказался от своих прав на престол, а четвертый Хуан родился здоровым и стал отцом нынешнего короля Испании Хуана Карлоса. Так что в испанском случае проклятие удалось преодолеть. А когда больные принцы были живы, в народе циркулировали зловещие слухи о том, что в королевском дворце каждую ночь убивают по одному молодому солдату, чтобы их кровью поддержать жизнь принцев.
Что нам Гекуба? Почему вы решили написать, во-первых, о монархии, во-вторых, об английской монархии?
Я не писал книгу специально. Она сложилась постепенно из разных моих текстов, которые я писал для разных изданий. Для книги я их освежил, дописал, написал несколько новых глав. Мне кажется, что в России очень интересуются феноменом монархии, и прежде всего, конечно, британской, потому что она самая интересная из европейских монархий, благодаря своей бурной, насыщенной истории, отраженной в английской литературе, а теперь уже и в кино, ну и вследствие ее близости к российской. Мы все в известном смысле родственники англичан через своих монархов. В России, как и повсюду в мире, существуют фан-клубы британской королевской семьи. Я сам состою в одном из таких сообществ в живом журнале. Люди знают мельчайшие подробности биографии, быта членов семьи, следят за событиями, но в основном это интерес к глянцевой стороне их жизни. А мне хотелось вписать историю династии в историю страны и мира, показать, как перипетии XX века отражались на институте монархии, как она адаптировалась к этим переменам и как личные качества монархов помогали стране или, наоборот, добавляли ей проблем. I wonder what the king is doing tonight. What merriment is the king pursuing tonight? The candles at the court, they never burn as bright. I wonder what the king is up to tonight. How goes the final hour as he sees the bridal bower being regally and legally prepared? Well, I'll tell you what the king is doing tonight. He's scared. He's scared. You mean that a king who fought a dragon, whacked him in two and fixed his wagon, goes to be wed in terror and distress? Yes. A warrior who's so calm in battle, even his armor doesn't rattle, faces a woman petrified with fright? Right. You mean that appalling clamoring that sounds like a blacksmith hammering is merely the banging of his royal knees? Please. You wonder what the king...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем радиопрезентацию новой книги нашего постоянного автора Владимира Абаринова, книги, посвященной истории британской монархии. Вы начинаете с наследства королевы Виктории, опустив ее саму. Но разве не эта маленькая женщина стала в глазах истории олицетворением той золотой эры британской монархии, которой мы, я уж точно, до сих пор завидуем?
Конечно, мы с вами любим Викторию, а вернее эпоху, которая она дала название, все, что связано с викторианством, потому что мы любим Диккенса, Шерлока Холмса, Оскара Уайлда, викторианский стиль в архитектуре. Вы же знаете, я даже живу в самом, наверное, викторианском городе Америки, Саратога Спрингс, на севере штата Нью-Йорк. У нас тут есть викторианское общество, и в декабре каждого года устраивается праздник, викторианское гуляние. На улицы выходят джентльмены и леди в костюмах викторианской эпохи, ездят на старинных винтажных велосипедах, в конных экипажах, и даже младенцев везут в викторианских колясках. Но я писал о династии Виндзоров. Королева Виктория и ее муж принц Альберт были ее родоначальниками, но официально в нее не входят. И все-таки я пишу довольно подробно и о Виктории, и о ее предках, потому что я же занимался выяснением, от кого она-то получила свою проклятую хромосому. И при этом пользовался довольно редкой специальной литературой, в том числе исследованиями по генетике, ну и по генеалогии, конечно. Так что в книге есть страницы, посвященные такому экстравагантному королю, как Георг IV, он же принц-регент при слабоумном короле Георге III. Регентство – это тоже отдельная и очень интересная эпоха. Его братьям, его потомкам. Ну и, конечно, постоянно в книге появляются представители дома Романовых, так или иначе связанные с британской королевской династией, начиная с великого князя Константина Павловича, которого бабка Екатерина II женила на принцессе Юлиане Кобургской. Брак этот оказался неудачным, он был расторгнут, потомства у них не было, но один из братьев Юлианы, Эрнст, был помолвлен с сестрой императора Александра, великой княжной Анной Павловной. Эта помолвка расстроилась вследствие обнаружившейся любовницы, которая прямо как героиня авантюрного романа маскировалась в мужском платье. И Эрнст Кобургский женился в итоге на принцессе Луизе Саксен-Готской, объединил свои и ее владения, и так возникла династия Саксен-Кобург-Гота, которая впоследствии переименовала себя Виндзорскую. Вот так причудливо тасуется колода, как сказал Воланд.
Череда королей между двумя королевами. Кто из них особенно интересен?
Каждый интересен по-своему, и не обязательно своей личностью, часто просто обстоятельствами, в которых он оказался. И не только короли, но и несостоявшиеся короли. В книге есть глава, которая называется «Принц-потрошитель». Это глава о принце Альберте Викторе, старшем сыне Эдуарда VII. Он умер в возрасте 28 лет и не стал королем, но с ним связана загадка Джека-потрошителя. Он считается одним из возможных кандидатов на роль Джека. Загадка эта многих волнует по сей день. В разных странах есть общество реперологов, репер-потрошитель по-английски. Я сам заядлый реперолог, и я, конечно, не мог обойти эту историю. Не буду раскрывать подробности, но в книге есть мой собственный подробный анализ разных версий, в том числе версии Патриши Корнуэлл, знаменитой американской детективщицы, которая несколько лет назад провела собственное расследование, выпустила толстую книгу и объявила, что вопрос закрыт. Но он не закрыт. Интересен Георг V для нас, прежде всего, своей ролью в гибели царской семьи. Об этом у меня написано во всех возможных деталях, в том числе с использованием недавно опубликованных документов. И, наконец, интересен Эдуард VIII своим отречением. Этот сюжет обычно излагается в таких романтических тонах. Ну, мол, молодой король пожелал жениться по любви и ради этого пожертвовал короной. Но у меня другое мнение. Были политические причины. К этому мнению я пришел тоже на основании недавно рассекреченных архивных документов. Но, опять-таки, не буду раскрывать их суть, чтобы не отбить охоту у читателей.
А как вы относитесь к королю Заики, который стал так популярен из-за недавнего оскароносного фильма?
Глава о Георге VI называется «Неожиданная корона». Принц Альберт, он же Берти, не должен был наследовать корону. Он был четвертым в очереди на престол. Впереди были дед, отец и старший брат. Это тот самый случай, когда монарх совершенно не готовился к своему ремеслу. Поскольку историю с излечением от заикания все знают благодаря фильму, я писал в основном о его детстве и юности. У него, помимо заикания, были другие врожденные физические дефекты, а отец, Георг V, воспитывал детей прямо-таки в лютой строгости. Ну и мать, королева Мария, материнской нежностью тоже не отличалась. Им даже было неприятно общаться со своим сыном-уродцем. Отец совершенно безжалостно передразнивал его заикание. Он чувствовал себя отверженным, никому не нужным. В военно-морском колледже, который был обязательным для принцев королевской крови, он тоже терпел насмешки товарищей, и, по меньшей мере, один раз его наказали розгой. Он плавал гардемарином на военном корабле и даже участвовал в нескольких морских сражениях Первой мировой войны, в том числе крупнейшем, Ютландском. Получил диплом военного летчика, но летать не стал. Учеба у него не заладилась. Женился, жил такой частной жизнью. И вдруг в декабре 1936 года отрекся его старший брат. А дальше начинается история с заиканием. И этот отверженный гадкий утенок взял себя в руки и стал очень достойным королем. It's like awaking from a dream. All I remember is a lullaby. I couldn't tell you where I've been. A thousand images just flutter by. Take my time, you know.
Елизавета II. В чем ее сила и слабость?
Елизавета – монарх-долгожитель. Виктория правила 63 года, Елизавета скоро ее догонит. 61 год пошел. Она вступила на престол совсем в другую эпоху. Даже несколько эпох назад, можно сказать. На ее долю выпал окончательный распад Британской империи, и она проявила большой такт и достоинство, чтобы развод стал цивилизованным. И он таким стал. Но я думаю, главным испытанием для Елизаветы стало разрушение стены между обществом и Букингемским дворцом. Стена эта была разрушена прессой. Когда до войны вся европейская пресса писала о романе Эдуарда VIII с американкой, британская молчала. Не потому, что это было запрещено, а потому, что это было не принято заглядывать в спальню короля. Когда Елизавета короновалась, церемонию впервые показали по телевидению. Но при этом таинство помазания на царство совершалось под балдахином. Это было сакральное действие. А в 60-е годы пришли другие нравы, появились таблоиды, которые начали публиковать сплетни, появились молодые члены королевской семьи фривольного поведения, которые не особенно прятались от папарацци, и королеве пришлось выдерживать этот натиск, это вторжение. Оружие у нее было только одно – ее королевское достоинство. Она демонстрировала и подданным, и родственникам образец поведения. Ей было очень трудно, и в этом ее сила, но в этом же и слабость, потому что человек воспитанный, уважающий себя и других, он не умеет отвечать на грубость и хамство. Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Yeah, someday I'm gonna make her mine. Do 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 do
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Кто ваш любимый персонаж книги?
Это, конечно, принцесса Диана. Я думаю, что с ее смертью у нас у всех оборвалась какая-то важная струна в душе. Может быть, тогда я впервые задумался об этой связи и написал некролог в газете «Moscow Times». Он назывался «Конец сказки». Я писал о том, что царевны русских сказок проходят множество испытаний, но в конце все-таки спасаются. Россия расстреляла своих принцесс, но еще долго верила в чудесное спасение великой княжны Анастасии. Именно Анастасии, самой младшей, самой красивой из царских дочерей. И мне кажется, что Диана Уэльская стала для нас таким воплощением реинкарнации русской царевны. Но она не спаслась. У сказки плохой конец оказался.
Володя, в сегодняшней Англии все-таки не все любят монархию. И все же меньше 20% британцев готовы упразднить монархию. Более того, поддержка монархии растет. За последнее десятилетие она увеличилась вдвое. Почему? Какие роли остались у монархии, причем не только британской, в 21 веке? Есть ли у нее монархии будущее?
На британскую монархию обычно смотрят как на красивую, но бесполезную декорацию. Я думаю, это совсем не декорация. Мы забываем, что у монарха не только свои обязанности, но и свои полномочия. Королева – глава государства. Она может распустить парламент и назначить новые выборы. Она может не подписать принятый парламентом закон, и преодолеть королевское вето может только палата лордов квалифицированным большинством. В Англии церковь не отделена от государства. Королева – глава церкви. Она назначает епископа Кентерберийского. Она не пользуется своими правами в полном объеме, но это не значит, что у нее этих прав нет. И британские политики это знают. Они помнят, что ее может сменить гораздо более активный и энергичный король. И именно потому, что они это помнят, монархия выполняет функцию государственного устоя, той самой скрепы, которую Россия все ищет и никак не может найти.
Англичане не перестают удивляться той горячей любви, которую испытывает Америка к той самой британской монархии, чье иго она сбросила еще в 1776 году. Как вы объясняете этот казус?
Ну, если уж Россия чувствует свое родство с Англией, то Америка и подавно. Общая история, общая культура. Не будем забывать, что если в Новой Англии селились пуритане, спасавшиеся от гонений Карла I, то в Вирджинию бежали от Кромвеля роялисты, сторонники Карла I. Позднее в североамериканские колонии ехали младшие сыновья английских аристократов, которым по закону майората не причиталось никакого наследства. Так что генеалогия, замечательная наука, которая с легкостью доказывает, что все люди – братья, чуть ли не в каждом американце способны найти голубую кровь английского дворянства. Я еще все время вспоминаю сцену из сериала про Джона Адамса. Адамс, один из авторов Декларации независимости, приехал в Лондон в качестве посла нового государства Соединенных Штатов. И вот он входит в зал, где его ждет Георг III, король, которого он из-за океана гневно обвинял в нарушении прав колоний. И вот он входит и чувствует при виде короля, которого он видит впервые в жизни, невольный пиетет и благоговение. Сцена, кстати, стенографически точная, потому что Адам составил подробнейшую дословную запись разговора с королем. Благоговения сегодня, конечно, нет, но осталось сознание вот этой неразрывной связи. Ну, а потом американцы любопытны, любознательны, и жизнь королевской семьи для них – это такая нескончаемая мыльная опера. Короли – никакие не помазанники, это люди из плоти и крови, они совершают ошибки, попадают в глупые ситуации, бывают смешными, несчастными, мелкими, великими, какими угодно. Такое реалити-шоу.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Что такое Шекспир для Америки? К юбилею Барда. Из архива Эмиля Гиллельса. Книжные клубы и просвещение.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах». Что такое Шекспир для Америки? К юбилею Барда. Из архива Эмиля Гиллельса. Книжные клубы и просвещение. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Америки. Соломон, я думаю, что мы начнем сегодняшний выпуск нашего альманаха с огромного юбилея, который отмечается во всем мире, но особенно в англоязычных странах, в том числе в Америке. 450 лет Шекспиру в этом апреле. Я, кстати, помню, как отмечали 400-летие Шекспира. Я такой старый, что я прекрасно запомнил. Я, правда, в школу еще ходил, чего на всего 4 класс. Но уже тогда я помню, как появился Гамлет
Козинцевский.
Это было такое событие, да. Ну вот, 450 лет. Да, к нынешнему юбилею вышла чрезвычайно любопытная книга «Антология Шекспира в Америке». И вот с этого я предлагаю начать наш юбилейный разговор.
Это действительно очень любопытная книга за счет того, что там приводится масса всяких курьезов, связанных с бытованием Шекспира в Америке. Рассказывается о том, например, что Линкольн изучал Макбета.
Во время гражданской войны.
Да. Вообще сказано, что период гражданской войны был временем особенного пристального интереса к Шекспиру по многим причинам. Американцы рассматривали Шекспира как некий инструмент, с помощью которого можно было выразить свои эмоции, которые вот как бы на своем американском, да, языке. Нельзя было обсуждать, например, проблемы расы, многие политические проблемы. А это все как бы интерпретировалось через посредство Шекспира. Приспосабливались соответствующие сцены, монологи шекспировские, и с их помощью различные сегменты в обществе могли поддерживать некий диалог. Очень интересная функция.
Это, между прочим, похоже на бытование русской классики в советскую эпоху, которая всегда была аллегории для какой-то советской проблематики, запретной для обсуждения. Я прекрасно помню этот эзоповый язык русской классики. Но в Америке Шекспир играл еще и другую роль. Дело в том, что если сейчас, в связи с юбилеем, на Бродвее и оф-Бродвее, то есть на центральных театрах и менее центральных театрах, более богемных театрах, идет 8 постановок шекспировских пьес. Но в XIX веке таких постановок было в десятки раз больше. И весь XIX век Шекспир заполонил Америку. Не было такого места, где не ставили бы Шекспира. В том числе в лагерях старателей. Шекспир ставили в каждой школе. Шекспира читали в каждой бревенчатой хижине. Алексис де Токвиль в 30-е годы, путешествуя по Америке, сказал, что он никогда в жизни не мог представить себе, как можно найти том Шекспира в такой глуши, которая тогда была Америка, между прочим. И связано это с очень любопытным явлением. Дело в том, что Шекспир играл огромную роль в школьном образовании. Для молодой республики главным считалось ораторское мастерство. И детей,
и мальчиков, и девочек обязательно учили ораторскому мастерству, потому что это была демократия. Демократия – это что такое? Это убедить силой своего красноречия. И именно на Шекспире оттачивалось это красноречие. Вы помните у Гекльберри Финни, где были эти актеры, которые ставили королевского шрама?
По-моему, это центральный эпизод вообще всей книги.
Я вообще очень люблю эту книжку. Но характерно, что они играли Шекспира перед этими дикими людьми. Это была глухая-глухая провинция тогда. И как же они играли Шекспира? Они громогласные цитаты выхватывали из него, которые ничего не значили, но они были очень красивыми, очень яркими. Громокипящий кубок, короче говоря. И я думаю, что Шекспир в определенном смысле таким остался и сегодня. Дело в том, что я где-то читал, что 50% шекспировского текста непонятно современным зрителям. Что вполне понятно, это 4 столетия прошло с тех пор. И все-таки Шекспира всюду смотрят, Шекспира ставят в кино постоянно. И, как я уже сказал, в каждой школе играют Шекспира. Мне кажется, что Шекспир – это машина времени. И она работает совершенно не так, как мы привыкли. То есть вместо того, чтобы Шекспира переносить в наше время, что-то постоянно происходит. Конечно, переделывают Шекспира, и вот мы видим уже Ричарда III, прекрасный фильм, кстати, где действие происходит в какие-то 30-е годы.
Да, и, кстати, прекрасно, прекрасно это сделано.
Или
да.
в сталинское
никакого
время.
Никакого протеста не вызывает.
Макбет в сталинское время перенесен. Да. В этом всем я не вижу никакой беды. Но дело в том, что как только актеры открывают рот, они переносят нас в свой ренессансный век, абсолютно другую речевую культуру. Чтобы не распалась связь времен, вот Шекспир ее и поддерживает. Я помню, я однажды разговаривал с одним английским лордом, был у меня такой счастливый случай, который сказал, что Шекспира так трудно читать и понимать, что он предпочитает его читать по-немецки, потому что там хотя бы понятно, что говорится. И действительно, переводы Шекспира на немецкий язык стали одним из самых главных событий в немецкой литературе. А в русской литературе, по-моему, это так и не произошло, несмотря на замечательные переводы Пастернака, что бы ни говорили. Однажды я разговаривал об этом с нашим замечательным переводчиком Виктором Голышевым, и он сказал, что нет, Шекспира не перевели как следует, это не получилось. Я говорю, ну почему, у нас же есть такие замечательные, Гамлет, например. А он сказал, что потому что очень мало афоризмов шекспировских вошло в речь. Вот в Америке их тысячи и тысячи шекспировских речений, которые стали частью английского языка. А в русском языке «быть или не быть», «чума на оба ваша дома», что-нибудь такое, ну, немного. Я говорю, ну, это же чужой язык. Естественно, что так не произошло. Говорит, а Библия? Сколько библейских слов вошло в наше речение?
Ну,
это что же перевод?
Горе от ума. Если говорить о пьесах, то самый вот такой разошедшийся на афоризмы пьесы в истории русской культуры является вот эта комедия Грибоедова. Да. Что особенно любопытно, учитывая, что это так и осталось практически его единственным по-настоящему мастерским произведением.
Когда-то мне пришло в голову, что аналогом такого произведения в наше время является «Москва петушки», которая разошлась тоже на пословице, как комедия Грибоедова. Но вернемся к Шекспиру. Соломон, а что с музыкой произошло у Шекспира в Америке?
Я как раз думал об этом именно в связи с тем аспектом вот этой антологии, о котором мы говорили только что, а именно, что через посредство Шекспира в Америке разрешались какие-то сложные проблемы общественные, о которых было затруднительно говорить напрямую, а нужно было вот обращаться
к пьесам. В первую очередь, расовые проблемы, поэтому чаще всего в Америке стоял Сателло, конечно.
И именно поэтому для меня самым таким интересным и ярким образцом диалога на тему о расе через посредство шекспировских пьес является вещь, о которой, может быть, даже не сразу и подумаешь. Настолько она укоренилась уже на своих собственных, насколько она стоит уже на ногах, и это «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. Люди уже забывают, что это ведь адаптация «Ромео и Джульетты». Это история борьбы двух кланов и история о том, как любовь, в конце концов, примиряет эти кланы. И причем любовь, которая кончается трагически.
Это настолько вечный сюжет шекспировский, что он не может никогда кончиться, его нельзя исчерпать. Однажды у меня был такой случай, я спросил у Умберто Эко, говорю, как вы считаете, вот что современная литература принесла в наш мир, вот чем она кардинально отличается? И он сказал, ничем она не отличается, они пересказывают Ромео и Джульетту на своем сленге.
Да, именно так это и произошло с Бернстайном, но поскольку это было сделано, во-первых, в такой как бы судьбоносный для расовых отношений момент, как это было сделано в 1957 году, прямо накануне движения за десегрегацию в 60-е годы, и это было сделано на таком высоком профессиональном уровне, все абсолютно участники участники этой постановки. Бернстайн, автор стихотворного текста Стивен Сондхайм, постановщик танцев Джером Робинс. Это все были люди, которых я не побоюсь назвать гениями в своем деле. И поэтому то, что они сделали, осталось образцом высокого искусства, которым, конечно же, наверное, трудно, да и не нужно сравнивать с Ромео и Джульеттой Шекспира, но которая, как я уже сказал, ее никто не воспринимает как адаптацию, на самом деле, Шекспира в сегодняшний момент. Она воспринимается как самостоятельное произведение искусства. Так оно и должно быть. И я хочу показать замечательный фрагмент из «Вестсайдской истории», танец, который переносит нас вот в эту атмосферу Вестсайд и столкновений на расовой почве, которые так перекликаются с темой Ромео и Джульетты.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Америки.
Соломон, сегодня вы принесли нам в студию новый диск со старыми записями. Что это такое?
Я получил его от моего доброго и старого приятеля Феликса Готлиба. Мы с ним вместе учились в Риге когда-то в одном классе. Он замечательный пианист и клавесинист, а сейчас педагог и руководитель фонда Эмиля Гиллиса в Германии. И вот этот фонд выпустил чрезвычайно любопытную... Вообще фонд этим занимается, устраивает фестивали в честь Гиллиса, выпускает какие-то записи. И вот очередная новинка, очень любопытная, потому что на ней Гиллис играет не сам, а в дуэте с двумя выдающимися пианистами, о которых сейчас не так часто вспоминают. Одного зовут Яков Зак, а другого Яков Лиер. Оба чрезвычайно важные для развития советской пианистической школы фигуры, блестящие исполнители и очень хорошие педагоги. И о них как-то так вот потихоньку начинают забывать. К сожалению, вот это то, с чем приходится сталкиваться все время. Вот такое вымывание исторической памяти.
А Гиллис, как он стоит в сегодняшней музыке?
Вот для меня значение Гиллиса с течением времени только возрастает, потому что я помню очень хорошо время, когда, скажем, приезжали в Ленинград, где я учился, с концертами, скажем, Рихтер и Гиллис. Два великих пианиста, оба ученики Генриха Нигауза, легендарного профессора Московской консерватории. И вот на Рихтера практически билетов получить было невозможно. То есть нужно было стоять ночью в очереди, и попасть на Рихтера, это была большая удача. А когда я выступал Гиллис, билеты всегда находились.
Дело в том, наверное, что Гиллис был лицом советской музыки. Он был такой официальный пианист, нет?
Вот такое было у публики впечатление, я с вами согласен.
Рихтер был как бы Солженицын от музыки.
Ну да, или во всяком случае какой-то такой, он был каким-то таким воплощением чего-то такого оппозиционного. И этим, конечно, привлекал очень. Кроме того, как бы у Рихтера была такая аура такого отрешенного от текущих событий, возвышающегося над злобой дня, пианист, который через чрезвычайно глубоко копает, пианиста-философа. У Гиллиса никогда такой репутации не было. И, кстати, в этом был повинен во многом их общий учитель Нигаус, который явно был влюблен в Рихтера и о нем отзывался, о Рихтере всегда в восторженных тонах. И как-то так покасательно только поминал иногда Гиллиса. Гиллису как бы и повезло, и не повезло в том, что он еще совсем мальчишкой стал любимцем Иосифа Виссарионовича Сталина, который его приглашал там на приемы в Кремль, усаживал рядом, гладил по волосам, называл его «наше рыжее золото», спрашивал его, не сможет, вот Гиллес ведь, как и Рихтер, они оба из Одессы. И вот Гиллес юным еще стал победителем одного из первых международных конкурсов, в которых Советский Союз принимал участие. И вот он приехал с концертами в Москву, и Сталин, известная история, спрашивает его, ну как, значит, куда ты сейчас собираешься? Он говорит, домой. А Сталин говорит, а нельзя ли задержаться, может быть, на денек, вот, может быть, придешь к нам и в Кремль поиграешь. Вот такие у него велись такие отеческие диалоги с Гиллесом.
Знаете, я сейчас читаю в связи с политическими событиями очень актуальную книгу Ширера «Взлет и падение Третьего рейха». И он там описывает культуру времен нацизма и говорит, что упадок культуры был чудовищный. Не осталось ни одной ни картины, ни романа, ни стихов, ничего не было написано значительного в этот период, кроме музыки. Потому что музыка при любом тоталитарном режиме, она никак не страдает. Даже скорее наоборот. И действительно, именно во времена нацизма процветала немецкая музыка и немецкое исполнительство. И, по-моему, то же самое происходило и в России.
Да, вы знаете, я с вами соглашусь в том смысле, что вот немец один, не буду здесь называть его фамилию, он очень видный немецкий политический деятель, и левый, большой либерал. И он мне вот на ухо признался, он мне сказал, ты знаешь, Соловон, никогда, ни до, ни после, вот, так не расцвело немецкое исполнительское искусство, музыка, как во времена нацизма. Да, вот видите, это подтверждает ваши соображения на этот счет. Музыка всегда была козырной картой в руках у Сталина, и он лично все это патронировал. И ни до него, ни Ленин, ни после него Хрущев, все последующие вожди такого внимания музыке не уделяли. Он просто в этом очень неплохо разбирался сам лично. И понимал, какое значение может музыка сыграть в качестве пропагандистского оружия. Но вот видите, Гиллес это подставил некоторую подножку в плане его дальнейшей репутации. А для меня, если сравнивать Гиллеса и Рихтера, то я скажу, рискуя вызвать на себя гнев фанатичных поклонников Рихтера, что на меня Гиллес с течением времени все больше и больше впечатлений производит. И я в данный момент слушаю с большим интересом записи выступлений Гиллеса. И вот этот вот новый компакт-диск, мной получен, подтверждает в моих глазах эту высочайшую репутацию Гиллеса-пианиста. Тем более, что здесь он, как я уже сказал, выступает в необычной роли. Это дуэты с двумя, опять-таки, замечательными пианистами. Я хочу показать отрывок из фортепианной сюиты Рахманинова номер 2 для двух фортепиано в исполнении Эмиля Гиллеса и Якова Зака.
Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» началась любопытная дискуссия, которая вылилась, в общем-то, довольно обширный обмен мнениями по поводу нового бума литературных клубов, книжных клубов. Мне кажется, это актуальная тема.
Прежде всего, меня поразили в связи с этой темой цифры, которые были приведены, а именно 5 миллионов человек, членов вот этих самых книжных клубов.
Причем где угодно.
Что меня в этом поразило? Ведь когда я приехал сюда, уже скоро 40 лет тому назад, как раз книжные клубы, они в тот момент, когда я приехал, они были очень популярны, и очень важно было для писателя, скажем, попасть в какой-то из престижных книжных клубов. Практически, если тебя выбирали в книжный клуб, один из ведущих, это обеспечивало то, что книга становилась бестселлером. Но прямо вот опять-таки на моих глазах эти книжные клубы пришли в упадок. Количество членов стало сокращаться, и в какой-то момент об этом совершенно перестали говорить. И вдруг сейчас опять вот такой вот взрыв,
который... Ну, надо объяснить, что такое книжные клубы. Я помню, для меня началась моя американская жизнь именно с этого книжного клуба. Я подписал какую-то бумажку, и каждый месяц мне стало приходить по книге, за которую нужно было платить каждый месяц. И когда я попытался отказаться от этого дела, то началась длиннющая волокита. Это не совсем то же самое, это тоже книжный клуб. Но «Нью-Йорк Таймс» говорит о другом. Модно стало обсуждение книг частным образом. Это происходит самым элементарным образом. Кто-то собирает у себя в гостиной 5-10 человек, они все читают одну и ту же книгу, и таким образом дружат. Собственно говоря, это способ...
Да, еще при этом выставляется угощение какое-то, которое является существенной частью встречи.
А теперь в Нью-Йорке, где писателей огромное количество, часто писатели участвуют в этом деле. То есть
обсуждение... И получают за это некоторые небольшой, как любил говорить Довлатов, маленькое, но хорошее, хорошее, но маленькое.
Ну, небольшие деньги, но тем не менее писатели не богатый народ. И...
Главное для них в этой ситуации, конечно, не вот этот скромный довольно-таки гонорар, а возможность, мне кажется, пообщаться с живыми читателями своими, правда?
Сначала читатели за это дело ухватились, а потом они поняли, что это тоже... проблема, потому что, ну, как в лицо скажешь, что тебе что-то не нравится, да?
А, вы знаете, на самом деле, можно сказать, я думаю, как раз за этим дело-то не станет.
Но сам по себе факт книжных клубов мне чрезвычайно нравится, и я считаю, что это очень важное дело, потому что что может быть интереснее, чем говорить о книгах? И то, что 5 миллионов человек по всей стране, в самых маленьких городках находятся клубы, иногда это женские клубы, иногда это клубы гомосексуалистов, иногда это клубы афроамериканцев, иногда это клубы молодых, старых, студентов, как угодно.
Любителей определенного жанра, детективов,
да,
фантастики,
классики,
да,
иногда викторианской литературы.
Какого-то определенного автора, иногда даже одного произведения.
И люди обсуждают раз в неделю вот эту главу, которую они прочитали, горячо это спорят, интересуются, годами продолжается самый старый,
да, есть,
клуб.
Есть клубы по 40 с лишним лет, да.
И, представляете, как-то интересно следить, как люди стареют вместе с книгами. Я знаю такой клуб, конечно, я сам в него пошел. Это клуб, который читал книгу «Поминки по Финнигану» Джойса. И они читали его уже 10 лет. И они дошли до 81-й страницы, когда я пришел туда. И они сказали, что мы не надеемся добраться до конца. Но меня это особенно волнует, знаете, чисто из политических соображений. Недавно я прочитал статистику у Бориса Дубина, это замечательный социолог,
да.
Но он еще и переводчик Борхеса, что особенно приятно. Он сказал, что согласно сегодняшним опросам общественного мнения, 26% российской публики не одобряет агрессию в Крыму. А остальные, значит, одобряют, и остальные верят телевидению московскому, российскому, без всяких сомнений. А ведь там говорят страшные вещи, например, что у России не было другого выхода, потому что иначе бы Америка сделала Крым 51-м штатом. И вот я подумал, а почему в сегодняшней России люди так легко и просто верят телевидению? Ведь когда мы с вами жили в России, по телевизору говорили то же самое. Ведь по телевизору говорили, ну что же Америка, там негров вешают. Вы помните вообще, как выглядело телевидение брежневскую эпоху? Чудовищно, но это никого
я не знаю, как оно выглядело,
правильно.
Я его не смотрел.
Совершенно справедливо, потому что никому не приходило в голову смотреть это телевидение, тем более ему верить. Это просто даже смешно представить себе. А сегодня это происходит. И стал я думать, и думаю, что, а почему так происходит? Ну, потому что в брежневское время у нас не было возможности говорить о политике и рассуждать о ней, и опасно это было, да и не было никакой политики. Все нам заменяли книги. И те самые бук-клабс, те самые книжные клубы, которые были в Америке, они и были в каждой нашей компании. И в каждой компании говорились о книгах, причем что мои родители, что я... Поколение за поколениями книги и были вот предметом обсуждения за дружеским столом. Причем, обратите внимание, книги всегда были одинаковые. Да, вот были такие культовые книги, например, «Три товарища» Ремарка.
Да, я хотел как раз сказать про Ремарка. Еще про «Триумфальную арку».
«Триумфальная
его.
Арка» чуть позже. Хемингуэй, конечно, был,
да,
такой,
ну,
книгой.
Да.
Понимаете, а потом появились русские книги, Вознесенского обсуждали.
«Братья Стругацкие».
Короче говоря, это была абсолютно нормальная жизнь, которая сейчас прекратилась, потому что, ну, появилось гораздо больше развлечений, гораздо больше соблазнов и так далее. Мне кажется, что было бы чрезвычайно важно книжные клубы вернуть в Россию. Причем я представляю себе, что теперь это можно делать на интернете, ведь в конце концов, вот это совместное чтение, обсуждение, это и есть идеальный способ общения, это и есть просвещение, это и есть подготовка людей к тому, чтобы они верили не только телевизору. И я даже представляю себе, если бы мне предложили такое сделать, то я даже знаю, какую книгу я нашел для того, чтобы обсуждать. Вот смотрите, как это делается в Америке. Опра, знаменитая телеведущая, она выбирает книгу, которую читает вся страна. И эта книга обсуждается, ну, миллионами людей. Таким образом, бестселлером Америки стала книжка Анны Карениной, не больше, не меньше, которая обсуждалась горячо всей американской общественности, особенно женщины, которые смотрят ее чаще всего. И вот я подумал, какая бы такая книга нашла огромный отклик в России, особенно в сегодняшней России. Знаете, что бы я бы выбрал? Я бы выбрал книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на пыльные ступени». Вы знаете, мне кажется, что вот если бы прочитать эту книгу всей страной, то она бы изменила настроение в России, потому что это, не побоюсь этого слова сказать, самая патриотическая книга, которую я читал. Она заставляет читателя гордиться русским человеком, русским интеллигентом, способным построить достойную и красивую жизнь вне зависимости от зверского режима. Это душеподъемное чтение, особенно сейчас. К тому же от этой книги нельзя оторваться. Как вам такой план?
Ну, мне план нравится, но если бы мне предложили бы выбрать какое-то одно произведение для того, чтобы его вот так основательно читать, изучать и обсуждать, то я бы, пожалуй, выставил бы в качестве вот моей кандидатуры «Мертвые души» Гоголя. Это произведение, в котором отразилась вся Россия, в котором созданы бессмертные образы, такие архетипы, всем нам известные и понятные, все мы знаем, в нашей жизни встречали и собаки, Кевичей, и Плюшкиных, и Коробочек, и даже Чичиковых, которые это такой самый такой ускользающий, конечно, тип. И тогда вот можно было бы обсудить, кто из наших знакомых является Чичиковым.
И как это все приложимо к сегодняшнему дню. Да, в том-то кстати, Аксенов своим студентам давал задание, говорит, напишите Чичиков в Америке. Вот написать бы Чичиков в сегодняшней России, в путинской, да?
Да, так что, нет, вообще обсуждать книги в коллективе, это очень интересно. И я должен вам сказать, что вот обзаведясь уже вот год с лишним тому Фейсбуком, я в какой-то степени этим там тоже и занимаюсь. Скажем, если я читаю какую-то книгу, и она меня очень увлекает по той или иной причине, и кажется мне важной для меня, вовсе не для страны или там и для какого-то большого сообщества, а лично для меня вдруг книга становится очень важной. Вот такой книгой в данный момент для меня является «Темная аллея» Бунина. По многим причинам, которых я здесь касаться не буду. И вот я ее читаю, и время от времени у себя в Фейсбуке выставляю какую-то одну цитату, даже не всю книгу, из «Темных аллей», то, что вот вдруг меня как-то особо задевает. И вы знаете, тут же возникают какие-то комментарии к этой цитате, какие-то отклики, какие-то встречные соображения. То есть вот моя страничка в Фейсбуке превращается в своего рода книжный клуб. Мы там не читаем целиком «Темная аллея», хотя очень многие мои так называемые френды в ответ говорят: о, да, вот пойду читать сейчас «Темная аллея», и потом делятся своими впечатлениями.
То есть осталось институализировать вот эту практику. Да, и да. Я считаю, что это вполне возможно и перспективно для сегодняшней России.
А я в качестве музыкальной иллюстрации хотел бы предложить произведение, о котором я вспомнил именно тогда, давно его не слышал, кстати, когда подумал, что мы будем вот обсуждать эту тему о книжных клубах. И это соната Листа под чрезвычайно любопытным названием «По прочтении Данте». То есть это своего рода музыкальная иллюстрация некоего книжного клуба. Человек прочел Данте и размышляет, и как бы говорит на языке музыки о своих впечатлениях от прочтения Данте. Итак, лист по прочтении Данте.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов.
Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Пожелали россиянам на ближайшее десятилетие.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».